Глава 42. Очевидность тайно присутствовала здесь с самого начала. Уже с самых первых шагов расследования они могли выйти на этого Виго Новака, если бы чуть раньше соблаговолили заняться списком уволенных с предприятия Виньи Индстри. Пьер Норман в ярости скрежетал зубами. В результате осмотра того участка дороги, на котором был сбит Кюнар, стало ясно, что водитель очень тщательно уничтожил все улики, по которым его можно было бы отыскать. Он стер кровь с асфальта, погрузил труп в багажник и, что самое примечательное, не поленился собрать все осколки разбитой фары. Однако именно эта тщательность и стала главной уликой, выдав одну из основных характеристик его личности – стремление доводить дело до конца. И кроме того, его знакомство с методами криминалистики, позволяющими исследовать чуть ли не каждую пылинку на месте преступления. К тому же возникло подозрение, что этот же человек расписал неприличными граффити стены Виньи Индастри. А следовательно, что его имя наверняка стоит в списке уволенных сотрудников. Просматривая этот список, Пьер Норман наткнулся на фамилию, которая ударила его словно обухом по голове. Новак. Той же фамилией был подписан отчет криминалиста о следах шин на месте преступления. В результате быстрой проверки выяснилось, что Виго Новак – программист, уволенный из Виньи Индастри. Родной брат Станислава Новака, эксперта из криминалистического отдела. Подъехав к шахтерскому поселку, полицейский взглянул на горизонт, где еще только начинало светлеть. Всюду виднелись округлые спины терриконов, словно острова в море тумана, этого извечного проклятия севера. Норман знал, что здешняя земля похожа на швейцарский ноздреватый сыр. Сотни подземных коридоров змеились под домами. Километровые шахты уходили в глубину, а на поверхности резвились дети. Каменная вселенная, созданная над океаном тьмы. Во время поездки Норман не обменялся ни единым словом с двумя коллегами, которые его сопровождали. Он думал о судьбах, навсегда сплетенных в кровавый узор, о хрупких жизнях, разбитых вдребезги, о зле, порождающем новое зло, которое кормится плодами его побед над нестойкими душами. Пожарные машины и полицейские сирены на время обуздали его внутреннее смятение. Он припарковался у дома Новака и вместе с коллегами подошел к группе людей в форме. Пожар уже потушили, дым успел рассеяться. Стоял промозглый утренний холод. Норман мельком заметил несколько зевак из числа ранних пташек. Он представился капитану полиции из Ланса, объяснил, зачем прибыл, и в двух словах пересказал историю с украденными деньгами. В свою очередь, тот сообщил подробности о пожаре, коротко и отрывисто. Вызов поступил в пожарную часть в 6:30. О пожаре сообщил местный житель. Он шел на работу и увидел дым. Но когда пожарные прибыли, огонь уже стих. Угольный сарай частично сгорел. Там почти не было ничего деревянного, только дверь, несколько досок. В основном бумага и пластик. Балки несущей конструкции стальные, стены кирпичные, крыша из черепицы. Никакой изоляции, ничего. Так что огонь быстро потух сам по себе, не причинив никакого ущерба. Ну, почти. Он знаком пригласил Нормана следовать за собой. Внутри нашли обгоревшее тело. Зрелище не для слабонервных. Согласно предварительному осмотру, оно было облито чем-то горючим. Бензином, скорее всего. Норман стукнул кулаком по левой ладони. Что с идентификацией? На запястье у него что-то вроде узкого браслета с именем Виго. Цепочку на шее опознали родители Новака. Думаю, идентификация полностью подтвердится, когда будут готовы анализ ДНК и отпечатки пальцев. Лейтенант сделал несколько шагов по гравиевой дорожке. Значит, Новака убил его слишком жадный сообщник? По заранее намеченному плану или в результате случайной ссоры? Он указал на вплотную примыкающий соседний дом. Сосед ничего не слышал? Его нет дома. Ставни на окнах закрыты, машины не видно. Наверное, уехал повидаться с семьей. А другие соседи? Они все старики, туговаты на ухо, так что... Вон там, машина Новака? Да. Где сейчас тело? Все там же. Но я бы вам не советовал. Через час его отвезут в Лилль, в Институт судебной медицины. Мутное дело, верно? Расследование неслось со скоростью бурного потока. Глубоко вздохнув, лейтенант вынул из кармана список уволенных сотрудников Виньи и, указав на строчку с адресом Сильвена Кутера, единственного, кто обитал в тех же слоистых краях, спросил: «Не могли бы вы мне сказать, как добраться до этого дома?» Капитан снял перчатки и нацепил на нос очки. В следующий момент Норману показалось, что его глаза сейчас прожгут стекла насквозь. «Вы что, издеваетесь?» «Простите?» «Мать Кутера заезжала проведать его семью каждое утро. Она позвонила нам час назад. Жена и дочь Сильвена Кутера мертвы. Отравились угарным газом. О нем самом ничего не известно. Он исчез». Норман встряхнул головой. Слова собеседника доходили до его ушей, будто сквозь вату. В кармане завибрировал мобильник. Норман вынул его и нажал клавишу приема. «Слушаю». Полицейский из Ланса краем глаза наблюдал за ним. Впервые в жизни он увидел, как лицо человека в один миг меняется до полной неузнаваемости. Когда Норман закончил разговор, он мало чем отличался от живого мертвеца.